Традиционно мы читаем стих из Бхагавад-гиты, либо предлагаем какую-то тему. Идея заключается в том, чтобы идти путем совершенства. Я думаю, что каждый человек заинтересован достичь совершенства. Но в этой книге, которая называется «Бхагавад-гита», «Песня Бога», утверждается, что из многих-многих тысяч людей едва ли один стремится к совершенству. Немногие люди интересуются этим. Но с другой стороны, каждый хочет стать совершенным. Как это понять? Из многих-многих тысяч, может быть, один человек интересуется, спрашивает о совершенстве. Потому что совершенство нельзя достичь собственными усилиями. Те, кто пытаются достичь совершенства собственными усилиями, в этот список не входят. Они никогда не достигают совершенства. Совершенство — это сверхчеловеческая платформа, недостигаемая для обычных человеческих способностей. Нужны сверхспособности. И поэтому путь к совершенству идет через вопрошание. Тадвити пранипатина пари прашне на севая. Упади к чанти тягьянам гьянина стату даршина. Если ты хочешь знать истину, нужно спрашивать у того, кто видит. Все просто. То есть в каком-то смысле каждый этим пользуется, ведь мы с детства спрашиваем старших, что это, объясните. Мы спрашиваем в школе или в институте, это путем вопрошания. Но в какой-то момент нам говорят, все, теперь ты все знаешь. Вот тебе диплом, или аттестат, все. Можно больше не спрашивать никого. И мы ждем, как бы не дождемся иногда, когда же мы вырастем, и больше никого спрашивать не нужно будет. Буду делать то, что я сам хочу. Вот это имеется в виду Бхагавад-гита. Из многих-многих тысяч людей едва ли один будет продолжать спрашивать, абсолютно не пойдет до конца. Это редкий человек. А обычно люди путают совершенство с материальными обстоятельствами, условиями. Они хотят усовершенствовать внешний мир. Ну, то есть удобства какие-то, машины, техника, квартира. Ну, то, что обычно необходимо людям, как бы, с одной стороны, надо. И считается, что вот это путь к совершенству, к прогрессу. Но в соответствии с ведическими писаниями это не является прогрессом. Наоборот, как ни странно, это может быть деградация. Шрила Прабхупада спрашивает, как вы думаете, если я ехал только что на телеге, а потом пересел в Мерседес, смотрите, какой я прогресс совершил. Я совершил прогресс, как вы думаете? Ну, я прям с телеги до Мерседеса. Нет, конечно же. Может быть, машина у меня более совершенная, но как насчет моего личного прогресса? Об этом мало если кто задумывается. Из многих тысяч, может быть, один спросит. А я могу стать, собственно, совершенным сам по себе, без машины? А? Без денег? Без какой-то собственности? Кто я без этого всего? Никто, видите? Если нет ничего, я никто в этом мире. Это серьезная ошибка. Веды говорят, ты частичка Бога. У тебя есть все. Тебе не к чему стремиться в этом мире. Ты обладаешь любыми богатствами, любым знанием, любым могуществом и силой, и славой, и отречением. Ты обладаешь, когда ты связан с Богом, как частичка. Например, искра, если она недалеко от огня, она проявляет все качества огня. Но удаляясь от огня, она теряет качество огня. То есть два состояния можно испытать. Мы можем испытать два состояния. Испытание совершенства и испытываем состояние беспомощности. Как бы нехватка энергии, нехватка знаний. Не знаю, что делать, как жить дальше. В сердце может быть пустота, разочарование, депрессия, боль. Глубокие обиды, которые не забываются никогда. Что с этим делать? Это называется состояние беспомощности. Несовершенное состояние. Совершенное состояние, но сравнивается с самосветящимся явлением, подобно солнцу или огню. Пример. Если в огонь бросите мусор, он сожжет весь мусор, останется чистым. на него это не подействует. Если в наш ум попадет мусор, что с этим делать? 90%, даже более сейчас информации в интернете, может быть, там на телевидении, она негативна. Позитивной информации крайне мало. Знание сейчас, люди думают, это то, что вам заставило задуматься или засомневаться. Нет, знание — это позитивное утверждение. Оно не приводит в замешательство или в сомнение. И не просто задумываться учит человека, а учит принимать правильные позитивные решения, увеличивать счастье. Это есть знание. Поэтому, если ты хочешь получить знание, то витхи пранипати, на витхи знание, ты хочешь получить знание, тогда три условия. Пранипатина, парипрашна и севая. Три условия. Если кто-то хочет идти путем к совершенству, три условия дает Бхагавад-гита. Давайте проверим, соответствуем этим условиям или нет. Можем не соответствовать. Кто-то может ощутить протест против этих трех правил, а кто-то нет. Это уже разные типы людей существуют. Это можно понять из другой природы. Но тем не менее, истина такова. Путь один. Пранипат означает глубокое почтение к знанию, к тому, кто обладает большими знаниями и лучшими качествами, к святости, к священным писаниям. Пранипат — глубокое почтение. Парипрашна — спрашиваем. Вот в этом настроении нужно спрашивать. Не с вызовом. С вызовом мы не получим ответ. Сердце не откроется. Сразу сердце закроется. Как только с вызовом вопрос задать, сердце сразу закрывается. Ничего не получим. Никакого результата. Кроме бессмысленных споров, разногласий, ссор и вражды. Вопрос должен быть с почтением к этим книгам, к этим источникам, к Богу. Прежде чем мы пытаемся говорить на божественные темы, мы воспеваем ведические гимны, выражаем почтение высшему знанию, абсолютной истине, Богу, всему божественному, всем святым. Чтобы мы могли получить способность какую-то говорить и слушать, что это способности сверхчеловеческие, с ним правильно воспользоваться. Умение слушать — главное, первая способность. Потом из него исходит умение говорить. И так слушать нужно научиться о Боге, а потом говорить о Боге — это непростое дело. Говорить о деньгах и женщинах можно сколько угодно в этом мире. Это просто. В этом есть вкус. А говорить о Боге? Долго ли мы сможем говорить о Боге с вами? Ни вкуса, ни знаний, ни опыта. Это великая наука. Хотя говорим-то мы без умолку, но сказать истинную вещь сложно. Истинную вещь, которая бы осталась в веках, в тысячелетиях. Чтобы это было полезно всем, важно, чтобы это возвышало умы людей и сердце очищало. Называется шраванам киртанам, умение слушать и говорить, очень возвышенная способность. Итак, спрашиваем, это первое. Человеческая жизнь начинается с вопроса. И помните, как дети, они спрашивают. Удивительные вещи. Это дает им природа. Наука современная наконец доказала уже утвердительно и безоговорочно, что все дети рождаются с врожденной верой в Бога. Отсюда вопрос, кто я, мама, откуда? И мы не знаем, что сказать ребенку. Мы не понимаем вопросы. Мы не понимаем вопросы, мы забыли. Мне сказали, ну, ты, бабушка принесла тебя, не знаю. Я тебе бабушки спросил. И почему-то все странно улыбались при этом. Странно, какая-то темная история. Почему-то все улыбаются и указывают на бабушку, когда говорят обо мне. Я пошел к бабушке, сказал, откуда ты меня взяла? Она улыбнулась, сказала, пошла на огород утром как-то капусту полоть. А там ты лежишь в капусте. Вот и нашла. Я говорю, да, ну да. Ну а в капусту меня кто положил? Объясни мне, откуда вообще я взялся-то? И вот так меня к маме, к папе, к бабушке, туда-сюда. Ответа нет. Если нет ответа, я становлюсь циником. Это очень важный момент. Ребенок должен получить ответ сразу, когда спрашивает об этом. С чем себя отождествлять? Вот в чем вопрос ребенка. Кто я? Откуда? С чем я связан? И свяжите его сразу же с Богом. Это будет совершенно естественно и понятно любому ребенку. Абсолютно понятно будет любому ребенку. Все таинственные вещи, которые ребенок чувствует, ощущает и верит, мы говорим, не говори глупостей. Вот вырастешь, закончишь школу, пойдешь на работу, будешь зарабатывать деньги, вот и все. Вся жизнь в этом заключается. Значит, нужно спрашивать и почитать того, кто знает. Татва даршина, который видит истину человека. То есть Тадвити, хочешь знать, обратись к тому, кто татва даршина. Он видит, он скажет. Он не будет обманывать, не будет хитрить. Он знает ответ. Парипрашна вопрос. И в служении севая. Без севы знания не открывается. Если мы хотим изучать Бхагавад-гиту вместе, это хорошо. Спрашивать, слушать ответы. Но если у нас не будет служения, мы ничего не поймем в этой области. Ровным счетом ничего. Теория. Как запоминается, так и забывается. Иное место может стать много других теорий. Это может быть стать одной из теорий в нашей жизни, так и прошедшей мимо нас. Мимо нас много прошло великих вещей. Мы можем их не заметить. Это называется неудачливость. Есть, но воспользоваться человек не может. Не хватает разума или знаний. Ну как, например, если человек не получил аттестат о среднем образовании, не закончил один склад, у него есть выбор поступить в высшее учебное заведение? Нет? Нет. Нет подготовки. Как есть история об одном человеке, это историю слышал в Индии, который поклонялся Господу Шиве и Парвати. Очень многие люди поклоняются там Шиве и Парвати. Потому что они дают материальное благословение любые. Большинство, кто хочет быть богатым, они поклоняются Шиве. И становятся очень богатыми. Он поклонялся Шиве. Но не богател. Год за годом, вот уже 20 лет у него практики. Его практика заключалась в том, что он обходил каждое утро храм Господа Шивы с молитвами. Парикрама называется, это тоже служение. То есть, когда вы обходите священное место, вы думаете об этом. Вот это важно. Именно занять ум. Через деятельность главная цель — занять ум, умонастроение. А ум создаст все, что угодно, и достигнет чего угодно. Если вы подготовитесь. То есть практика йоги работает с умом. Мы тоже. И он ходил 20 лет вокруг храма и, наконец, подумал, вот уже 20 лет я хожу вокруг храма Господа Шивы, слушаю молитву. Я ничего так и не получил. Никакого результата. Странно. Подумал, наверное, эти мысли все-таки греховные. Я же должен все равно уважать Господа Шиву. Но, во всяком случае, посмотрите, за 20 лет со мной ничего плохого не случилось так же. Значит, я получаю какую-то милость Господа Шивы. Вот, например, я не хромой, не больной, глаза у меня на месте. Вот если, скажем, я перестал бы видеть, как бы я обходил бы храм Господа Шивы. Интересно, попробовать, подумал. Вот он так ходил, размышлял. А в это время Господь Шива с Парвати тоже обсуждает эту тему. Он говорит, слушай, тут твой преданный 20 лет уже аскезы совершает. И ты его никак не можешь благословить ничем. Он говорит, а он неудачник. Он никогда не воспользуется моим благословением. Бессмысленно благословлять этого человека. Как? Не может быть. Попробуй. Давай, пошли ему горшок золота прямо на дорогу. Господь же говорит, хорошо, иди поставь горшок золота на дорогу перед ним. Сама увидишь, что будет. А человек вот время закрыл глаза и думал, как я буду с закрытыми глазами без глаз обходить храм Господа Шивы. Прошел мимо. Знаете, как мы, куда мы смотрим, живя в этом жизни? На рекламы, на афиши, в интернет, в компьютерные игры. Куда еще? И ничего не видим. Мы можем воспользоваться в жизни, принес нам счастье. Интернет, кино, реклама, газеты. Да? Вы уверены? Нет. Это иллюзия. Ничего. Ноль. Все внимание поглощено, то, что нам даст ноль. Неудачно это называется. А истинные вещи можем не заметить. Истинных людей, которые нам на самом деле дороги, можем не заметить. Это же естественно. Мать, отец, это естественно, что тут ценного. Верно же? А вот когда вы потеряете мать и отца, вот это подумаете. Таких людей больше не будет в вашей жизни. То есть мы можем не замечать. Самые важные вещи не замечать. Как рыба не замечает воду. Рыбе сказали, дорогая, мы, кажется, живем в воде. Получили какую-то информацию новую. Вода вокруг нас, кругом. Где? Спросила вода. Покажите. Где вода? Так близко эта вода к ее органам, что не видит воду, она не знает, что она живет в воде. Итак, что же для нас дорого на самом деле, мы можем не знать. Поэтому Бхагавад-гита говорит, хочешь узнать? Спрашивай того, кто знает. Не выдумывай, не сможешь придумать. Воду ты не увидишь, как рыба. Тебе нужно другой взгляд дать, как бы со стороны, с другого измерения. Тот, кто видит трансцендентное, причину всего, как бы со стороны мы должны увидеть себя. Мы не можем изнутри понять, что такое рождение и смерть, потому что мы сами рожденные и умирающие. С позиции вечности это только можно объяснить, что такое рождение и смерть. Что такое эта жизнь, почему она временна, почему есть мужчины и женщины. Зачем все так в этом мире? Современные ученые ничего об этом не знают, они сами признаются. Ну, русские ученые уже признали это. Я видел целый фильм с их рассказами российских ученых. Они утверждают в своих этих выступлениях, что мы даже не знаем, боже мой, что такое электричество. До сих пор мы не знаем, хотя мы объясняем это как-то, но мы не знаем, что такое электричество. Мы не знаем, как самолет взлетает с взлетной полосы, до сих пор неизвестно науке. Вы удивляетесь? Но они летают, ну да, но не знают, почему так. Они не знают, их формулы не работают. По формулам и вычислениям самолет не должен взлетать, а он взлетает. Приходится потасовывать формулы и все, и таким образом выдавать что-то за науку. Почему шмель летает, наука тоже не знает. Он их свел с ума, этот шмель. Всю науку, всех ученых. Исследовали его массу и крылышки, и все остальное, и его взмахи, и все вычитали. Не должен летать. Не должен. Летает на заносе науки. Хари Кришна. Практически мы ничего не знаем, сказали ученые. Мы не знаем, почему мир именно такой. Мы наблюдаем его таким и знаем, когда наблюдаем его, что происходит. Но почему именно так, мы не знаем. Нет знаний. А кто-то знает. Вот Кришна знает. Творец знает. Тот, кто творил, знает, почему именно так нужно было создать. Почему мужчина и женщина? Зачем? Это же проблема вообще. Создать семью, вырастить детей — это столько проблем. От общения мужчины и женщины. Знаете, какие сложные законы мужские и женские энергии? Они практически неразрешимые проблемы. Почему же природа именно такие нам дает возможности ужасные? Есть разбитые жизни, брошенные дети. Как легко было бы, знаете, такая гидра. Отпочковался и все. И пошел дальше. Вот нет, природа именно так предлагает нам пахать землю на быках, а не на тракторах. На тракторах все испортите. И коровий навоз нужен, а не химические вещества. Не нравится природе все это. У нее есть свои законы, то есть свои желания есть вселенские. И вот эти желания неизвестны современной науке. Но вы же знаете хорошо, что такое унитаз, например. Или сотовый телефон. Или автомобиль. Вы знаете, потому что за этим есть человеческое желание. И это понятно. Зачем, что и почему. Если знаете желание, понятно явление. А вот то, что природа творит, мы не понимаем. Потому что с нашим желанием не соответствует. Это чье-то другое желание. Вот этого желания мы не знаем. То есть высшая воля существует. И наша свобода выбора. И мы изучаем две вещи. Нашу свободу выбора и высшую волю. Иначе мы не сможем правильно воспользоваться свободой выбора. Как, например, человек, он должен не только иметь свободу выбора, живя в государстве, но и знать законы государства. Иначе он окажется в тюрьме со своей свободой выбора. Окажется порабощенным собственной деятельностью. Карма-банда она называется. Он сам себя может посадить в тюрьму, совершив преступление. Это природа, таковы ее законы. Как шелкопряд, он плетет кокон, но в результате оказывается сам внутри. Называется карма-банда, например. Сам себя запутал и уже понять не может, что это за мир и зачем все это он сделал. Теперь задача распутать татвитхи пранипатина парипрашина севая служение, вопрошание и почтение. Вот он путь. Материалисты и ученые-материалисты этим путем не идут. Они не могут выражать почтение тому, кто выше. Они соревнуются, конкурируют все люди. Эта культура не прерывает истинного почтения или истинного интереса и вопроса. Спрашивать-то мы можем, а вот следовать ответам не всегда можем. Как я слышал разговор двух людей. Как ты думаешь, так ли сделать или так? Сделай так, он говорит. Да что тебя вообще слушать? А зачем спрашиваешь? Может, не знаю, как сделать. Он сам не знает и советов не принимает. Итак, кто такой Бог? Прежде всего нужно знать, кто же такой Бог. Все ведические книги говорят, Бог это высшее живое существо. У него есть имя, форма, качество, все есть, все атрибуты. Он не бесформенное существо. Его можно позвать по имени. И если все собрать его качества в одном имени, они выражаются Кришна, хотя имени у него нет, потому что у него безграничное количество имен. Но все эти качества, безграничные качества Бога, они умещаются в одном имени Кришна. Почему? Что Кришна, значит, все привлекающий. Прабхупада спрашивает, вы можете быть все привлекающим, если у вас чего-то нет, не хватает. Вы должны иметь тогда все, все достояния, абсолютно все, во всей полноте. И только тогда вас можно назвать все привлекающим, где все привлекаются к Кришне. Возможно, мы не знаем, что это называется словом Кришна, всепривлекающий этот аспект. Но живем мы только потому, что нас что-то привлекает в этом мире. В Бхагавад-гите говорится, все божественные проявления, они описываются. Не все, конечно, но основные Кришна описывает. Божественные проявления в этом мире. Что же нас привлекает? Блеск блестящего. Привлекает? Ведь это Кришна. Вы идете по дороге, что-то блеснуло. Оп! Что там блеснуло? Свет светящегося привлекает. Звезды на небе, луна, солнце привлекают. Игрушки елочные на елке блестят, и праздник привлекательно, красиво становится. Это от Кришны. Блеск блестящего света, сияние света. Талант в человеке привлекает? Не так ли? Любой талант для человека растопит ваше сердце. Вы даже не зная его полюбите. Понятие, первый раз увидите, он споет что-нибудь, расскажет и все его. Будете включать и слушать, и плакать, или смеяться. Талант человека привлекает. Богатство привлекает. А как привлекает красота, смотрите. Бесспорно, вы начинаете доверять любому красивому человеку. Сразу же все преграды ломаются. Конечно, это может быть обманчиво, но мы говорим, это привлекательно. А сила, если человек обладает большой силой, придут ноги, сотни тысяч людей посмотреть, насколько же силен этот человек. Поднимет это железо или не поднимет 3 тонны. Все Чинмой поднимал 3 тонны левой рукой. Ну, так говорят, я не видел. Но он мистик, это не была физическая подготовка. Другой способ. А Кришна держит все планеты на своих орбитах. Знаете об этом? Ведь кто-то же это делает. Это чья-то сила, дорогие мои. Это чья-то сила, это не случайное явление. Веды учат во всем видеть смысл, а не просто случайное явление. Веды учат нас быть разумными, мыслящими существами. Уметь все понимать в этом мире. Понимать явление. Во всем есть также и высший смысл. Даже если вы видите бессмыслицу, все равно там есть и высший смысл присутствует. В любой ситуации. И эту ситуацию можно тоже описать, как то, что мы случайно собрались, а ведь можно описать, что мы не случайно собрались. И так, с двух сторон это описывается. И с точки зрения моего выбора, или случайного, или как-то еще намеренного я пришел сюда, и с точки зрения высшего смысла, где не бывает случайностей, а все предопределено для человека. Через 2 с лишним часа, я думаю, примерно так, каждый выйдет из этого зала через эту дверь. Мы видим будущее. Оно предопределено видеть. Но это пройдет случайно, верно же? Случайно откроются двери, и случайно все люди выйдут отсюда. Нет, ничего случайного не будет. Каждый по собственной воле. И он даже знает, куда пойдет отсюда. Если вы видите на улице хаос и много народу, как случайные вот эти стечения обстоятельств, правда же? Но спросите любого, каждый идет с определенной целью. Никаких случайностей. Случайно означает, что я не понимаю, что происходит. Называю это случайное явление. Очень много ученые скрыли научными словами, а на самом деле означает, я не знаю, не понимаю. Случайно значит, я не понимаю. Инстинкт означает, я не знаю. И многие формулы означают тоже, я понятия не имею. Но название дали. Итак, нужно разоблачить все ложное название. Что это означает? Есть высший разум, кроме нашего разума. Это нужно признать. Это называется смирение и почтение. Мы начинаем признавать высший разум, проявляются качества. И вот тогда и появляется знание. Открывается знание. Если я признаю вас как личность с уважением, у меня есть шанс узнать вас больше. Вот и все. Откуда? Вы сами расскажете. А если вы кого-то полюбили, вы ему все о себе расскажете. Здесь говорится то же самое. Вы можете понять Бога, только обретя любовь к Нему. Через преданное, любовное, бескорыстное служение поймете все необходимое, откроется в сердце. Это интуитивное знание дано человеку как дар. Как этот пример Индонезии, где цунами разрушило очень много поселков, люди погибли, десятки тысяч. И как выяснили статисты, ни одно животное не погибло практически. Все ушли раньше. Животные узнали. Без сотовой связи, без всяких научных предупреждений, диагнозов. Интуиция. Они ученые человека? Нет. Они не ученые человека. Но они пользуются каким-то другим знанием. А мы умнее животных, но пользоваться другим знанием не умеем, забыли. Мы проиграли. Есть история об этом. О том, что же такое истинное знание. Один ученый, великий ученый, решил пересечь реку. История, опять же, в Индии услышал, притча. И лодочник какой-то неграмотный, он просто людей перевозит за какие-то копейки на ту сторону. Такой в гамче, знаете, в набедренной повязке такой. Сгорелый человек, обгорелый на солнце. Он читать, писать не умеет, просто вот перевозит на лодке людей. Ему платят. И ученый едет у него, значит, он магистр. Там тюрбан большой, все атрибуты известного ученого. Едет в лодке и смотрит на этого несчастного лодочника и думает, боже мой, вот убожество какое. Ну и решил он показать свою мощь ученого. Слушай, ты книги читаешь? Да что ты, какие книги? Я лодочник, я тут просто перевожу за несколько пальцев на ту сторону людей. Я читать, писать не умею. Да... Ты потерял 25% своей жизни, если ты не умеешь читать книги. Я тут дальше. Ну что, он говорит, ну а ты что-то слышал о других планетах, о других живых существах? Да нет, я ничего не слышал об этом. Я просто лодочник. Я перевожу людей на ту сторону за пальцы. Готов деньги пока. Ты потерял еще 25% своей жизни, дорогой мой. Ну а может быть ты слышал... о том, как устроена Земля, и что-то в глубинах океана. Может быть, что-то слышал о будущем науке, который будущее разгадывает. Нет, ничего не знаю. Просто пайсы зарабатываю тут. На лодке работаю с веслом. Всю жизнь, с детства. Отец меня ничего не учил. Ты потерял 75% своей жизни, сказал ученый. И тут шторм начался. Ветер поднялся, волны страшные, река. Очень опасный. Лодочник спросил, ты плавать ты умеешь, ученый? Нет, плавать я не умею. Ну так ты потерял 100% своей жизни. Мы все знаем с вами сейчас, а жить не умеем. Я не думаю, что это к каждому относится, но мы как бы сейчас просто рассуждаем на эту тему. Кто-то умеет, конечно, жить, но большинство нет, не умеют. Говорит, я знаю, что нужно делать, я лучше всех знаю, что нужно делать. Спорить с каждым, но почему же в результате вы плачете? Почему же в результате вы страдаете? Где же знание? Ведь знание, его назначение избавить от страданий человека. Знание, основанное на гордости, называется ложное знание. Лживое знание. Хотя информация может быть правильная. Очень важно, в каком качестве переносится информация. О Боге нужно слушать только преданных. Нельзя слушать атеистов. Иначе вы станете атеистом, слушая о Боге. Интересно. Слушая Бога, становится атеистом, потому что кто-то его ненавидит. Если вы слушаете такого человека, вы получаете то же самое знание. Слово «Бог» употребляет те и другие, но с каким чувством оно употребляется? Огромная разница. Сказать слово «Кришна» может даже попугай. Я слышал. Серьезно. Он повторяет всю мантру. Где-то в Омске я остановился на квартире, там у них был домашний попугай, я повторял мантру утром. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе. Он из клетки хочет сразу выбраться, он начинает активизироваться, на джапе тоже он хочет, говорит, я хочу джапу, выпусти мне. Мне сказали, да, он обычно летает время джапы, вот он радуется. Его отпустили, он за мной стал летать. Я вот по комнате хожу, он летает, летает, садится на плечо, и я слышу, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна. Я остолбенел, попугай, мантру повторяет, боже. И так, чисто все выговаривает, каждый мне в ухо прям, Кришна, и быстро-быстро повторяет. Но ведь он остается попугаем, правда же? Он не трансформируется. А человек может трансформироваться. В этом его именно и проявляется свобода выбора, как вы думаете? И что более изысканно есть и спать? Животные просто едят, а мы изысканно это делаем. Нет, человек может трансформироваться при помощи своего выбора, превратиться. Прабхупада говорит, из животного состояния в человеческое, из человеческого в божественное. Трансформация. Вот в чем наше предназначение. Трансформировать себя — трудная задача. Потому что я думаю, я уже совершенный. Зачем мне трансформировать? Вы что-то хотите сказать, что у меня есть недостатки? Чтобы я себя улучшал, вы меня оскорбляете. Я не хуже других. Это такая позиция ложного эго. Меня не трогать, у меня все хорошо. Машина едет и сбивает человека. 5 метров, 6 летит, бах, в асфальт. Я видел, как это было. Жуткая картина. И что удивительно, человеку подбегает, чтобы помочь. И он живой, он в сознание приходит. И он лежит на дороге, не двигается. Не двигается вообще, не шевелится. Глаза только моргают на него. Ну как вы, как? У меня все хорошо, он говорит. Все хорошо, говорит. Знаете, почему он так говорит? Он уверен, что все хорошо. Он имеет в виду, что я вот так вот лежу сейчас. И главное мне, не двигайте, у меня все хорошо. Не трогайте только меня. Только в душу не лезьте, у меня так все хорошо. Потому что если вы меня немножко шевельнете, мне будет больно очень. Вот что он имеет в виду. Наша позиция ничем не отличается. Как дела? Хорошо. Только в душу ко мне не лезьте. Потому что там за душой, конечно, у меня есть своя боль, свои страдания. А вообще все хорошо. Люди за все силы пытаются играть вот эту роль, что у меня все хорошо. А иногда они плачут, как перед Богом говорят, на самом деле. А на самом деле я сейчас скажу правду. Есть такая служба на Западе, телефонная, где вы набираете телефон, и там могут послушать все, что вы хотите сказать. Но вы не знаете этого человека, вас тоже никто не знает. Это тайна, это секрет. Нельзя признаваться в своих неудачах, нельзя признаваться в своем несовершенстве. Играйте роль совершенного. Не надо думать, что кто-то думал, что такой слабый, несовершенный. Нет. Делайте так, тут жевательная резинка, тут сигарета, тут подружка, тут пиво. И тут «No problem» на футболке написано. Вот так вот. Вот, и вот живите вот таким вот образом. Показуха. Шоу великое. Люди разыгрывают просто шоу. Счастье не достигается таким образом. Счастье не является частью этого мира. Это сказал один мудрец одному царю. То есть царь, он же управляет обществом, он должен знать истину. Вообще это знание передавалось царям в прошлом. Не было таких публичных лекций, как сейчас. Цари должны были знать это для управления миром. И когда один царь забыл о смысле жизни, к нему пришел мудрец, это их назначение, приходить к царям, если они забывают, если они должны знать истину, должны понимать цель. Куда люди должны идти, чтобы быть счастливыми? Этот мудрец пришел громко, сказал, что дорогой царь, он сказал, встряхнул его. Да будет тебе известно, я тебе напоминаю. Ведь ты знаешь, что внуку забыл, что в этом мире счастья нет. Это было сказано много тысяч лет назад. И до сих пор ничего не изменилось. А что он имел в виду? Он имел в виду, что счастье из внешней энергии вы не можете получить. Вы должны быть счастливы высшей энергией, привнося ее сюда, привнося высший смысл в свои действия, слова и мысли. Счастье — это определенное усилие. Вы должны взять его сверху и принести сюда, в свою семью, в свою работу, в свое окружение. То есть ваша задача — быть счастливым самому. Откуда счастье? От Бога. Это как талант. Вы нигде его не возьмете здесь ни за деньги, ни за какие материальные ценности. Его здесь нет. Это мертвая материя. Может, это только иллюзию счастья. Ну, удобства какие-то. И так далее. Но на самом деле, недавно встречался в одном министерстве с людьми, было несколько лиц. Я был поражен, как они выглядят, их поведение, их положение в обществе, их уверенность, их атрибуты, машины и прочее, как они организованы, как они разумны. как они наполнены энтузиазмом. Я подумал, да, счастливые люди. Но это была иллюзия. Такое случается со мной. Когда я так вижу таких людей, мне кажется, что люди счастливы. А они интересные вопросы, они разумные. Интересные вопросы задают. Они разумны, они знают, как применять. Они умеют применять многие вещи. Очень даже люди необычные. Они просто что-то знают. Они могут применить что-то. И потом поднимались руки, и люди спрашивали, а можно поговорить наедине? Наедине, очень важно наедине, нельзя при всех это говорить. Нельзя, сейчас вы будете признаваться в своей жизни, что-то у вас на самом деле. Это никто не должен знать, это тайный секрет. Можно с вами наедине. То есть люди почувствовали доверие. И когда я общался с ним наедине, я подумал, в таком аду я даже врагу не пожелал жить. То есть внутренний мир, очень много страданий. Люди просто сплошные страдания. Не буду описывать, что это и как. Я много общаюсь также с богатыми людьми, вижу ту же самую картину. Хуже не бывает. Но внешне все прекрасным образом организовано. Они разумные люди. В этом смысле слова. Итак, каждый хочет знать секрет счастья. Но для этого нужно знать свою природу. Потому что счастье в этом смысле зависит от природы. Счастье – это и есть природа. Если мы следуем своей природе, мы сможем понять, какое, что такое счастье. Если мы не знаем свою природу, это невозможно. Это невозможно. Рыбу вытащите из воды, попытайтесь удалить ее, сделай счастливой на берегу. Ну, постелите там что-нибудь мягкое, пусть ей будет приятнее. Солнце ночью жаркое, давайте зонт раскроем, веер какой-нибудь там организуем. Боже мой, что-то ей лучше не становится. Налейте ей водки стаканчик, ну, пусть расслабится. Но вообще все желания исполнять этой рыбы, она все равно задохнется, потому что на самом деле у нее другая природа. Ее природа быть в воде прежде всего, а потом исполняются все желания. Вы пробовали во сне поесть досыта? Получилось? Вы насытились во сне? Вы проснулись сытым уже полностью, правда? Это иллюзия. Иллюзия, вы не будете сыты. А пробовали во сне сходить в туалет? Очень интересный эффект может быть, правда? Либо вы так и ходите, бегаете, ищете туалет во сне, либо что-то странное произойдет. Потому что это сон, это иллюзия. Это несбыточно. И в этой жизни это очень напоминает нам. Говорим, вот сейчас вот я этого добьюсь, построю дом, буду счастлив. Строю дом, а где же счастье? Нет, нет, это потому, что потому нужно то-то, то-то, то-то. Я делаю это, добиваюсь, а где же счастье? А это потому, что жена уже надоела. Надо другую жену. Он другую жену. А где же счастье? Деньги. А где же счастье? Как во сне? Иллюзия. Шасты говорят, этот мир иллюзорен. Реальность находится внутри самого человека. Счастье внутри самой личности. И именно человек его распространяет, а не дома, деньги и какие-то объекты. Помните пример мускусного оленя, который ищет весной запах. Он не понимает, откуда этот запах будоражит его сердце и ум. Весенний запах, приятный. А этот запах исходит из пупка мускусного оленя самого. Он выделяет его. Эти духи, мускус. И как только он чувствует этот собственный запах, он начинает искать, откуда. Он бегает, это гон весенний, он ломает ветки, и как сумасшедший, найдет оленику, думает, вот. Вот она. Идея счастья исходит из каждой личности, вот отсюда. И нам нужен просто идеал, который пробудит эти отношения. И мы ищем. Как мы этот идеал получаем? Мы его создаем иллюзорно в уме. Просто мужчина смотрит на какую-то красивую женщину и думает, богиня. А она не богиня. Совсем не богиня. Он потом выяснит, не богиня, нет. Но казалось богиней. А он такой могучный, боже мой, рыцарь. Оказался трусом, и негодяем, и предателем. Изменил. Вот, вот. То есть, опять же иллюзия. Опять же несоответствие какое-то. Как я помню, знаете, это же детство. Мы все получаем глубокие впечатления из детства, носим всю жизнь. И вот я помню одно это впечатление, которое сильно повлияло на меня на долгие годы. До сих пор я помню вот это настроение. Знаете, что было? Моя любимая тетя, младшая тетя, сестра моей матери, любимая, она была мне как няня вообще. Она молодая была, красивая, веселая, она играла на гитаре, она играла с нами, она шутила, она любила нас. Она выходила замуж, твоя. А еще в школу не ходила. Я не понимал ничего, что происходит. Я просто говорю, что няня моя, моя тетя, какая-то красивая. У нее какое-то платье, знаете, она как будто очень летит по воздуху. И она счастливая, она смеется. Она меня увидела, схватила, понесла куда-то, побежали с ней. Я такого никогда не чувствовал, этого настроения, такого счастья, эти облака, я помню до сих пор, этот свет от нее, и она смеялась, счастье просто было невероятно. Я говорю, что случилось, что происходит, спросил ее. Она говорит, я замуж выхожу, мне говорит. Я говорю, я тоже хочу замуж. Мне было все равно, но мне хотелось быть счастливым, таким же, как она. Вот она мне передала вот этот такой восторг был, знаете, и природа еще так вот, знаете, подтверждала все это. И через 4 года ее муж назвал ее Буратино и бросил. Вот и все. И всю жизнь она несчастная была. Это был только один миг счастья, иллюзорное счастье называется. Как больно. Это же не шутка, мы же люди, у нас есть сердце. Это же травма. А кто виноват? Невежество. Мы должны спрашивать. Как жить? Всю жизнь нужно учиться. Тадвит и прани падина, пари прашнина, если вы подешаете тех генов. Где нас татва даршина, татва даршина. Найди человека, кто видит. Очень важно, учись. Избегай этих ошибок. Не предавайся иллюзии, не доверяй иллюзии. Иллюзия всегда обманет. Знаете, какие примеры ведические? Еще страшнее, если представить. Представьте, что вы идете в жаркой пустыне. Не, вы не можете представить, это невозможно. Вы не видели пустыню. Может быть, кто-то видел. Я знаю человека одного в Средней Азии. Он занимался в экстремальных обстоятельствах, выживал. У них была группа. Их бросали на выживание. Это была экспериментальная группа. Их бросили на выживание в пустыню. Он пережил это. И задача была выжить там. И вот это слово «пустыня» узнал у него, что такое пустыня. Понимаете, что такое сковорода? Вот вся земля такая. Все. И тени нет, деревьев нет, воды нет. И сверху жар, и снизу жар. Если дует ветер, еще хуже. Вас просто это высушивает и выжаривает. И вы идете, и потом у вас начинаются галлюцинации. Вода. Только об одном будет вода. Это пример ведический. Пустыня, вы идете, и вы только об одном думаете, вода. И потом видите, мираж. Вы не понимаете, что мираж, потому что у вас такое сильное желание, что вы что угодно за воду можете принять. В этом состоянии очень трудно ориентироваться, быть адекватным. Когда сила, желание, так вы можете успутать что угодно. Может быть, вот этот человек сделает несчастливым полностью, вот эта работа не сделает, вы так хотите счастья, что можете все что угодно принять с верой. Может, это пустыня, это сильная жажда. Этот мираж, там вода колышется. Довольно нередкое явление в пустынях, очень напоминает воду. И представьте, это такой искусственный мираж, что вы подходите к этой воде иллюзорной, набираете полную горсть этой воды, так называемой, и жадно берете в рот. А это горячий песок. Вот такие примеры дают веды. Вот что мы можем испытывать. Называется, какое глубокое разочарование в жизни можно испытать. Какую травму может получить в сердце. И как же жить дальше потом? Никому не доверять? Именно так люди живут, продолжают. Никому не доверяй. Все обмануты. Но на самом деле проблема заключается не в этом. Кто-то может сказать, кругом обманщики. Правительство плохое, люди такие-сякие, но все имеют недостатки. До чего довели Россию или Башкирию? Мы слышим. А ведь дело не в этом, а в том, что я глупый. Вот в чем проблема. Кого обманывают? Меня обманывают. У меня проблема. Вот о чем нужно позаботиться. Что говорит Бхагавата Пурана? Она дает хороший пример. Если вы ходите босиком, то повсюду будет плохо. Там камни, там стекла, там ямы, там колючки. Обуйтесь, и весь мир будет гладким. Очень хороший, правда? совет. Обуться нужно. Итак, это знание нужно приобрести. Кто же я? Начало Бхагавад-гиты очень возвышено. Там говорится, что живое существо духовно, а оно нематериально. Тело — это факт несуществующий. Сейчас я объясню, что это слово «несуществующее». Оно явно существует, как вы говорите, несуществующий факт. Но мы назвали слово «факт». Несуществующий, но факт. Интересное противоречие. Что это, каламбур или парадокс? Если вы постоянно в этом зале пересаживаетесь с места на место через каждые 5 секунд, это означает, что у вас нет места. Верно? Нет места. Ну как, я сидел тут, тут было какое-то место, но оно не существующий факт у вас. Фактически его нет. Поэтому вынуждены менять новое место, потому что вам просто пересесть постоянно будет. Если понаблюдаете, что происходит с этим телом, вы увидите, оно постоянно меняется. Ученые называют этот феномен обменом веществ. Мы привыкли к этому. А веды говорят другое, смена тела. Это более точное описание, что этого факта. Смена тела, смена места. Значит, тела у вас нет постоянно. Это несуществующий факт. Сегодня вы думаете одно, а через 5 лет вы состаритесь и подумаете другое о жизни. А действия по третьему относились. Это несуществующий факт. Это факт, но он постоянно меняется. Поэтому он как бы не существует, как что-то постоянное. А душа — постоянный факт существующий. Это огромное различие. Давайте поясним этот момент. Как эта душа существует как постоянный факт? У меня было тело ребенка. Бабушка говорила, что я был ростом с локоток. Показывала мне. Вот такой ты был, когда родился. Мне очень нравилось такое сравнение. Да. А что ж потом? Тело выросло. Стало бегать туда-сюда. Оно изменилось, правда же? Вы согласны? Тело полностью изменилось. Обмен веществ означает, что через 7-11 лет у вас новое тело, вообще полностью, с ног до головы. Все заменяется. Если вам 70 лет, то 10 раз сменили тело. Вы были и младенцем, и ребенком, и отроком, и юношей, и зрелым человеком. И вот вы старитесь. Тело меняется постоянно. Спросите о жизни ребенка и старика, будут разные вещи. И представления тоже меняются. А что не меняется? Представление меняется, образование может меняться, может многое меняться. А что не меняется? Личность не меняется. Это были вы в детстве, кто другой? Вы скажете, да, но я был глупым, это верно, но это были вы. Вы не кто-то другой. Вы были носитель глупости, а сейчас вы носитель чего-то другого. Это я, неделимо. Не меняется никогда, неизменно, оно постоянно. Это именно со мной происходило, не с кем-то другим. Если я покажу фотографию со всем маленьким ребенком, скажете, не похож, не похож. Тело абсолютно другое. Но моя мать скажет, это он. Я знаю. Тело изменилось, неважно, но личность та же самая, это мой сын. Итак, если это я, духовная душа, сознание, не меняется независимо от состояния тела, то есть не зависит от тела, то скажите, что происходит с душой, когда тело умирает? Оно также остается независимым от этого явления. Душа не умирает. Как интересно, я недавно открыл русские веды, и там написано интересная вещь о смерти. Там написано, что смерть вы увидите только извне. Для себя вы никогда не увидите смерть. Например, человек заснул, вы видите извне, он спит, лежит, как без сознания. Но внутри него происходит процесс медитации, продолжает существование. Для себя он не заснул. Для вас он заснул. Со стороны он заснул. А внутри он продолжает свое существование в другом измерении. Это говорит веда. Для себя вы никогда не увидите смерти. Смерти нет. Вы увидите смерть только со стороны. Кто-то умер, вот это можете увидеть. Во сне вас убивали когда-нибудь? Ну, стреляли из пистолета, может быть, или отрубали голову. И во сне вы думаете, Боже мой, меня только что убили. Вот так. Вот так это происходит. Подобно сну. Поэтому следующий шаг, если мы признаем этот момент, что душа вечна, тело временно, это факт. Его просто нужно признать. Следующий момент, мы должны выяснить, кто я как душа. Кто я как душа? Вот человек умирает, родственник умер. Болезненное явление, но факт, все умрут. Такой опыт есть. У каждого будет. Умер родственник, вы плачете. Бхагавата Пуране задается вопрос, а почему вы плачете? О чем плачете? Там вопрос задается, о чем плачете? Ну как о чем? Вот ушел мой родственник. Как ушел? Вот он лежит, тело, пожалуйста. Тело же при вас, чего плачете? Забирайте тело, идите, не плачете. Да нет, дело не в теле, жизнь-то ушла, душа-то ушла. Ну да, а вы эту жизнь видели раньше? Нет, никогда. А чего плачете? А чего же вы плачете? Душу вы никогда не видели и не знали, а тело с вами осталось. Какие проблемы? Не плачете? Иллюзия. То есть мы никогда не знаем душу. О чем же мы плачем? О чем же здесь скорбим? Иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Вот это наша жизнь. И так нужно понять, что душа вечная. Даже как тело умирает, душа продолжает свое существование. Нужно знать эти законы. Как она продолжит свое существование? Ям, ям, вапис, маран, баван, кеджат, антикалеврам, там, там, авати, каунта, яса, датат, бау, бавита. Мысли в момент смерти, начало следующей жизни. Тут я должен немножко пояснить, не так все просто. Когда мы начинаем обсуждать природу ума, знаете, это сложная тема. Могущество ума неизмеримо. То, что мы называем мысли, это лишь поверхность ума, это еще не ум. Океан тоже имеет поверхность волн, но океан очень глубок. Цунами в открытом океане не опасно. Это всего 20-сантиметровая, 15 метров волна. Ее-то никто не заметит. Вся волна находится там, внутри. Выход на берег, это очень опасно. Мощь. В океане вы не увидите. Итак, глубина ума не изучена сейчас. Один человек в Швеции замерз в холодильном вагоне, электрик. Он ремонтировал его в рабочий день на предприятии. И когда предприятие закрылось на ночь, его загерметизировали в этом вагоне случайно, по ошибке, не заметили, там лежащим где-то. На ночь он оказался в холодильнике, вагон холодильный, страшно низкой температуры. Как специалист он понимал, что он не выживет ночью. Ни прыгать, ни бегать, ничего не поможет. Он умрет. Попытался освободиться, но не смог. И на утро, открыв вагон, обнаружили, что он там замерзший насквозь. Промерзший насквозь был труп. Но этим сильно заинтересовались ученые. Почему? Потому что в вагоне была плюсовая температура. Но он не был подключен к питанию. Там не было холода. На вопрос, кто же заморозил человека, был только один ответ. Собственный ум. Какая мощь ума. Все, что мы думаем в уме, немедленно отразится на нашем состоянии тела и даже физическом составе крови. Он полностью властвует над нами. Полностью. Так и говорится в Бхагавад-гите. Он полностью властвует. Он навязывает нам желания, от которых мы не можем освободиться. Он обманывает нас на каждом шагу. Он враг, говорится, первейший, если не под контролем. А если вы его обуздаете, он будет лучший друг. Итак, задача йоги – научиться управлять умом и будете управлять своей жизнью. Как многие из вас наверняка видели фильм «Секрет». Так, кивают головами, потому что во всех городах этот фильм уже посмотрели. Распространился мгновенно, потому что кажется, вот она задача. Вот она, вот, близкая очень. Видите, вот просто думаешь, визуализируешь и получаешь. Прибиваешь к потолку там миллион долларов, нарисовал и засыпаешь, думаешь об этом, визуализируешь. Просыпаешься и у тебя миллион кругом. Ну я упрощенно говорю, смешно, но вот такая есть техника достижения целей. Ее применяют, и там есть очевидцы, то есть кто на опыте достиг этого, они визуализировали там дома себе, и имущество, и миллионы, и получали все. Все дело в уме, и так. Это верно. И веды говорят, нужно уметь визуализировать. Для этого нужно получить знания. Ничего иначе не получится. Сейчас я буду визуализировать, и мы попробуем получить это, хорошо? Ну, ум же есть у нас воображение. Давайте попробуем. Я визуализирую сейчас рогатого кролика. Видели же кролика с рогами? С оленями. Ну, он наверняка, если мы сейчас вместе визуализируем, где-то сейчас появится какой-то такой кролик, ребята. Следующая моя фантазия будет такая. Яйцо лошади. Видели яйцо лошади? Она снеслась и пошла дальше. Вот такие яйца лошади. И там же ребенок потом влупляется. И еще цветы в небе. Мы сейчас выйдем, и там розы прям будут на небе. Фиалки. Да? Можно все что угодно придумать. Но не все сбудется, что вы думаете. А лишь тогда, когда вы думаете в знании. Пример из науки есть. Как один ученый даже экспериментов не проводил. Он просто думал, рисовал схемы, и они все работали. Потому что мыслил в знании. Итак, вот это важный момент. Мыслить нужно в знании. Вы можете вообразить себе дом, но этого недостаточно. Вы должны еще вообразить материал и все остальное, чтобы его сделать правильно, чтобы он стоял надолго. Верно, знать науки. Чтобы мыслить, основываясь на разуме, на знании. А поскольку все люди фантазируют просто, они ничего не получают. Ведь все хотят стать богатыми. Кто не визуализирует? Кто не хочет? Все хотят. А кто богатый? Почти никто. И здесь же вопрос не самой визуализации конкретно денег, а задача совершенно в другом. Веды говорят, хотите стать богатым, есть наука. Как называется эта наука? Ведь у нас ни денег нет, у нас чего-то другого нет. У нас нет взаимоотношений. Наука взаимоотношений решает все вопросы. Вот что главное. Потом визуализируйте сначала те вещи, которые вас окружают. Как это сделать качественно? Ваши близкие люди, ваша деятельность, вот все, что вы сейчас имеете, сделать это качественно. А потом можете уже сделать следующий шаг в уме, пойти дальше. Иначе это просто сновидение, как Чичиков и Манилов, помните? Манилов говорит, а вот неплохо было бы построить мост прямо с нашей деревни до в Санкт-Петербург. Так вот, фантазия. Несбыточная мечта. Поэтому визуализация должна быть основана на разуме. Но веды говорят, о чем ты думаешь? Момент смерти – это начало твоей следующей жизни. Это в главе, которая называется «Достижение Всевышнего». То есть ты можешь достичь Всевышнего, научившись просто думать о нем глубоко, основываясь на разуме. Ум и разум погружены во Всевышнего, и ты живешь с ним все уже. Ты уже в духовном мире. Это вопрос именно сосредоточения ума, самадхи называется. И вы достигаете той сферы. Все, она везде вокруг здесь. Просто мы ее не замечаем, мы закрыли глаза. У нас нет органа восприятия. Ум должен подготовиться, ум нужно возвысить выше, 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 очистить его. И таким образом мы можем соединиться с этим совершенством и почувствовать эту совершенную жизнь внутри себя, вечно обновляющуюся. Любовь к Богу, она вечно обновляющаяся, свежая, глубокая, наполнена знанием, вечностью и блаженством. То есть духовная энергия. В этом идея Бхагавад-гиты. Но если человек не может думать о Боге так глубоко, если он засыпает, когда говорят о Боге, или считает, что это вообще не практично, не важно, а важно просто работать деньги, что ему делать? Как быть с таким поверхностным умом? Веды говорят, если ты не можешь думать и разум применить в этом направлении, должен следовать регулирующим принципам, которые помогут тебе в этом. Практика существует. Слушай, повторяй, думай. Слушай, повторяй, как в школе. Слушай, повторяй, запоминай. Слушай, повторяй, запоминай. Слушай, повторяй, запоминай. И обретешь эту способность думать о Боге. Если ты даже не можешь слушать о Боге, у тебя нет времени, или опять же ты не так заинтересован в этом. Работай для Бога. Делай что-то для Него. То есть твоя профессия может служить Богу. Не можешь так посвятить себя. Тогда какую-то часть плодов труда отдавай Богу. Там, как говорят, десятину, как в Библии, плати. Жертвуй что-то. Если не можешь даже жертвовать, должен просто получить знания. Просто знание. Кто такой человек? Что такое Вселенная? Законы кармы, реинкарнации? Что такое время? Есть ли источник всего? Просто тогда получай знание. Но получив знание, ты изменишься. У тебя появится интерес идти дальше. То есть ты будешь продвигаться по ступеням совершенства к большему и большему счастью. К большему и большему освобождению от пороков и страданий. Все это описывает Бхагавад-гита. Но мы вернемся к началу. Чтобы получить это, необходимо учиться служить, почитать и спрашивать духовного учителя. Тадвити пранипатина парипрашнина сева вапатикшанти тегина гьянина статма даршина. Это является основой для прогресса в течение всей жизни. Всегда на любом этапе жизни необходимо спрашивать в абсолютной истине. Веда говорит, что это две цели есть у человека. Одна цель — быть здоровым, здоровый образ жизни. Другая цель — спрашивать в абсолютной истине. В сочетании двух этих ценностей появляется человеческое общество и культура. Для того, чтобы быть здоровыми и спрашивать в абсолютной истине. В этом предназначение общества. А не в том, чтобы воровать друг у друга деньги, славу или положение в обществе. Не в революциях и войнах смысл, а в мире любви и прогрессии человеческих качеств. Чтобы наши потомки были лучше нас. А не просто машины были еще лучше, чем нынешние машины. Хари Кришна. Это конец лекции. Изнемевание. Подгадали точно, видите. Вы договорились? Сейчас можно обсудить вместе тему, как вы хотите, эту тему, если хотите, или другую тему. Любой вопрос. Записки или устно. Пожалуйста.
Бог как бы не является человеком, да? Ну, во всех писаниях. И, ну, в моем понимании он нас понять не может. Все священные писания, все как бы выстраивают вот отношения, да, как бы, через отношения с Богом. Как с отцом там, или как с другим, да. Ну, живое существо, как говорится. Но как мы можем выстраивать какие-то отношения, если он не человек? То есть вот противоречие. И. Ну, хотя бы вот
с этого хорошо.
Там
это хороший вопрос. Но, похоже, мы должны повторить кое-что из лекции, чтобы не упустить момент. Ваш вопрос основан на том понимании, что я человек, верно же? А не душа. Я тело. А Бог не человек, Он духовен. Поэтому связи нет. На самом деле мы тоже душа. И он душа, он сверхдуша, а мы частичка души. Поэтому понимание есть. Когда вы говорите, что Бог не понимает человека, в этом есть доля истины. В том смысле, что Бог не опускается на уровень человека. Это правильно. Но он понимает человека. Он не становится человеком. Он понимает животное, понимает насекомое, понимает растения. Он творец всего. Но он не становится этими видами жизни. Это другой вопрос. Он становится трансцендентным, духовным. Но не означает, что он не понимает. Он понимает. Он понимает любой язык. Он в вашем сердце находится. Он как раз больше всех, кто может понимать живое существо. Самое близкое живое существо — это сверхдуша в сердце. И с другой стороны, есть люди, которые не знают ничего о душе. Как же им быть? Поймет их Бог или нет? Этот вопрос интересный. В этом смысле, говорит, Бог не живет и не разговаривает с обычным человеком, не опускается на уровень. Он не переживает все, что переживает человек в этом мире. Рождение, смерть, болезни, свадьбы, радости, горе. Его это не касается вообще. У него есть другой мир, выше, божественный мир. Тогда как же он будет помогать людям? Связи нет? Нет. Есть связь через другого человека. Через святого. Потому что святой, он тоже часть человеческого общества. но живет с Богом. Поэтому он очень хорошо видит, как люди страдают. Они прекрасно понимают, живя в этом мире, рядом, сколько страданий. Он начинает сострадать. И через это сострадание Бог отвечает ему, через него. Вот это сострадание преданности святого, он понимает хорошо и дает благословение. А сам он трансцендентный. Например, бойня, тюрьма. Мы там можем никогда не быть, не бывать. И мы не знаем, там, конечно, куча страданий, но у нас тут свой мир, мы свободные люди и прочее. А если ваш родственник попал в тюрьму? О, вы уже больше знаете о тюрьме. Начните сострадать, не так ли? И помогать, передать, посылать туда. Может быть, там у него друзья появились, вы о них тоже будете заботиться, сострадать. Видите, связь появляется. Или бойня, мы не видели. А если хоть один из вас пойдет на бойню, здесь расскажет, все проникнут, скажут, Боже мой. Итак, Бог надо посылать сюда пророков. Как говорит, Сын Бога, Иисус Христос, Сын Бога, посылает сюда. Почему? Чтобы сострадание чувствовать через Него. И передает знания через пророков, через Священное Писание. А сам он в своей обители. Он полный блаженства. Это самое счастливое существо. Итак, у каждого человека есть шанс вернуться к Божественному. Столько возможностей. Просто мы не должны быть неудачниками. Нужно открыть глаза и не бояться ничего. Быть любовью и служить любви. Но это, мне кажется, очень просто. Если на уровне объяснения, это просто понятно каждому.
Просто там идет речь о том, что быть любовью — это плохо, а служить любви — хорошо.
Смотря под каким ракурсом вы это рассматриваете. Вы читаете какие-то книги, но мы рекомендуем Бхагавад-гиту. Беседы с Богом уже состоялись. Это лучшая беседа с Богом. Объясняйте на основании Бхагавад-гиты. Это несколько имперсональное представление. Быть любовью, служить любви. Вот я сейчас скажу вам такую вещь. Я влюбился и уже через неделю женюсь. Вы же сразу спросите, а кто это? А есть фотография? А как зовут? А кто она? Я скажу, не знаю еще кто, но уже влюбился и женюсь. Любовь очень конкретная. Быть любовью — это очень конкретно. И служить любви — это тоже конкретно. Кому вы хотите служить? В какой любви? Как она называется? Как выглядит? Какое имя? Что она делает? Чем занимается? То есть можно таких вот много слов рассказать, таких туманных, знаете, люди будут в эйфории. О, любовь, любовь, любовь. Но она очень конкретно личностная любовь. Вы есть частичка любви, факт, но у вас есть имя, есть форма, есть разум. Так она и выражается, любовь. В чувствах какие-то органы ищут в форме, вот она обретает эту форму, чтобы потом обмениваться любовью. Есть объект любви всегда. Как минимум двое должны быть, когда вы говорите о любви. Это что, я сам по себе просто любовь и все. И все. Все. А с кем будете обмениваться любовью? Она очень личностная. Вам нужно видеть красоту, разум, могущество, богатство. Все эти атрибуты, они служат любви. Все эти богатства, мир, они служат любви, факт. Их нужно занять в этом направлении. Поэтому вы должны конкретно знать, как, кто такой Бог, как Он выглядит. Чтобы вы все привлекающие, а не отталкивающие. Как же быть любителем, если он отталкивающий? Злой старик. Он же вечный, он же состарился давно уже. Он же рухлядь. Атеисты нам создали этот образ, журналы, знаете, атеизм. Он такой пузатый, ночной рубашке, босые ноги у него, лысый, борода такая седая у него большая, и он крутит эту вот вселенную и злится постоянно, что его никто не слушает там, никто, все нарушают заповеди, молнии туда, потопы постоянно, и бесполезно. Неудачник. Как же будете любить такого Бога? Кому нужен такой Бог? Нужно понять его настоящий истинный образ. Пурушоттама – лучшее живое существо, говорится. Не низшее, а высшее. Не принижайте его роль, как бы. И не превращайте его просто в какое-то нечто абстрактное, как словом «любовь» и все. Скажите, Бог – это любовь, но любовь – это не Бог еще. Что любовь-то всякая бывает. Скажите, Бог – это свет, хорошо, но свет – это еще не Бог. То есть будьте осторожны с этими словами. Не всякая любовь божественная. В Гите говорится, есть другая энергия, похожая на любовь, которая разрушит жизнь человека до основания, вожделения. То, что люди принимают за любовь здесь, не божественная энергия, нет, трансформированная, низшая. Поэтому будьте осторожны со словом «любовь». Сначала поймите, кто такой Бог, а потом постепенно сможем понять, что такое любовь. Это я любовь, вы любовь, мы любим. Это несколько сентиментально, неразумно. Пожалуйста. А я вас не слышу совсем. Как практически ощутить эту любовь к Богу? Как осознать свою душу? Нужна практика, духовная практика. Как? Например, у ребенка, он рождается, ребенок, младенец, у него есть ноги, верно? Ноги. Поэтому мы, видя, что у него есть ноги, знаем, что он со временем научится ходить. Немножко тренировки. И он пойдет. Потому что ноги есть. Сейчас у нас есть как бы дремлющая любовь в сердце. Мы ищем любви или кого-то любим, мы в этом направлении хотим развиваться. Значит, ее можно развить при помощи практики. Но это деятельность. Так же, как спортсмены, они работают с телом, и они прочувствуют все эти тонкости, они научатся владеть, акробаты идти, кто угодно. Также и духовная энергия, нужна как бы тренировка, необходимая практика, чтобы мы могли научиться мыслить духовно, ходить духовно, общаться духовно, и так поймешь, что такое душа в действии. Действие. На уровне просто абстрактного мышления невозможно это понять. Здесь не нужно напрягать ум, нужна просто практика. Это придет. Это такая же, как семечко вы кладете в землю, поливаете, оно же будет расти, все. Что бы вы ни думали, оно вырастет таким, как оно есть. Вы все это увидите. Без напряжения ума, без воображения. Оно вырастет, просто нужно знать, как ухаживать за ним. Семя любви тоже бхакти мы получаем от духовного учителя в сердце, затем мы начинаем его культивировать, и оно растет. Растет, вы удивляетесь на каждом шагу. Независимо от нашего воображения существует. Еще вопрос? Пожалуйста. Про мантру какую? Личную мантру. А я не знаю, что такое личная мантра. Нет, нет. Бог один и тот же. Бог один и тот же, мантра одна и та же. Имя Бога одно и то же. Он один на всех. Но отношения у каждого будут с ним личные, индивидуальные. Но мантра одна и та же. Маха-мантра. Маха-мантра для всех одна. Была история с Рамануджа Ачарьей, когда он получил мантру. Гуру ему сказал, иди к другому гуру и получи мантру. Особо могучную мантру. И когда он пришел к этому человеку, к этому гуру, гуру сказал, я скажу сейчас мантру, поскольку твой духовный учитель сказал, что ты достоин, ты получишь эту мантру, но ты не должен эту мантру никому передавать. И он на ухо принес эту мантру. И когда Рамана Джачарь услышал этот трансцендентный звук, его сердце было настолько чисто, что он осознал этот экстаз, он стал сиять, переполнял счастье. Он вошел на улицу и вдруг увидел, что люди просто все несчастливы. Ну, крайне страдают без этого вот знания духовного. И он поднялся на крышу какого-то дома и стал громко петь эту мантру. И люди вокруг собрались, и там был такой духовный мир, создался вокруг этого всего. И гуру увидел, что ж ты, негодяй, сделал. Я же тебе сказал эту мантру никому не раскрывать. Люди невежественны. И ты пойдешь в ад за это непослушание. И Рамана Джачарь сказал, простите, Гуруджи, просто простите меня. Я же согласен пойти в ад, но пусть эти люди будут счастливы. Садхгуру сказал, о, ты превзошел меня на самом деле. Пусть все поют эту мантру. Мантр индивидуальных не бывает. Бывают индивидуальные взаимоотношения. Бог тот же сам. Это даже сказать, что у каждого свой Бог. Нет, Бог один. Но отношение у каждого индивидуально. Будем по очереди. Пожалуйста, еще вопрос.
Да, вот видите, Кришна говорит, что разделение невозможно победить, то есть это как огонь, который горит, ему давайте подкинуть, то есть его невозможно победить, практикуя то же самое. Но как бы, у меня, допустим, опыт есть, мой дед, он курил вообще по страшному, по пачке сигареты. В какой-то момент ему говорят, все, мне надоело, то есть у него разделение было огромное. Он говорит, все, я накурился, и даже оставил себе эту пачку, и потом говорил, нет, то есть, или вот еще, то есть, я знаю, что здесь такой вышел, Рамзы, ну, владелец Адвайты, он тоже рассказывал про себя, что он был очень наркоманом таким, полным, и его единственные мысли были только побольше и еще побольше. И в какой-то момент, говорит, меня что-то отрезало. Я больше перестал, и с этого момента, говорит, я начал перестать, То есть получается, с моей точки зрения, противоречие, что нельзя удовлетворить. А вот, то есть были опыты, что можно
удовлетворить вожделение?
Да.
Никогда нельзя.
А вот как тогда понимать?
Например, вы поели. И кажется, что желание удовлетворено. Но вы же наелись полностью? Нет. Вы смотрите, что же делать дальше. А, поел, теперь можно покурить. Накурился, все уже, невозможно. Что делать дальше? Может что-то выпить. Оно продолжает существовать вожделение? Если бы оно было удовлетворено, вы почувствовали удовлетворение, вы бы нашли уже себя. Но на самом деле, как только вы прекратили эту чувственную деятельность, только начинаете поиск. Оно не дает просветления, дает пресыщение. Лишь пресыщение. Можно осознать, что всю жизнь пытался удовлетворить свои чувства. Ну и что? Толку? Да, это разумный человек. Он скажет, ну и что толку? Я и курил, и пил, и все остальное. Ну а что толку? Счастья же нет. Да, но только с этого начнется его путь. Вожделение ничего не дает, кроме разочарования. Есть три типа разума, Прабхупада объясняет. Это объясняет Рупа Госвами на самом деле. Три типа разума человеческих. Высший разум, средний и совсем низкий разум. Совсем низкий разум. Нет, начнем с высшего разума. Высокий разум, первоклассный разум. Услышал и понял. Опыт получил сразу же. Опыт на слух просто получил. Мне говорят, не кури, плохая деятельность. Все понятно, курить не надо. Не воруй, Статья вот 5 лет, 5-8 лет может быть. Все понятно? Опыт получил на слух. Второклассный разум опыт на слух получить не может. Ну, на что такое, если покурю немножко? Ну, если сворую, если нет свидетелей, ничего же страшного, никто же не поймает. Ну, а получил рак легкого, туберкулез, или в тюрьму попал, сказал, все, я понял. Это плохо, делать больше, чем получил опыт. И третьеклассный разум не может получить опыт ни на слух, ни на практике. Не так, не так. Говори, не говори, наказывай, не наказывай. Несправедливый человек. Итак, мы не можем сейчас проявить в высшей степени разума. Это высокий уровень очень, редкие люди. Услышав, уже знают, что нужно делать. Сразу воспользуются этим, все, вожделение, все понятно, разум сильный, все хорошо. Нам нужен опыт жизни, как вы говорите. Нам нужно накуриться так, чтобы потом сказать, все, хватит. Поллегкого уже отрезали, нужно бросать. То есть какие-то события помогают нам услышать истину. Так мы учимся в жизни еще. Для обычного человека какой-то опыт разочарования должен быть, как вы говорите, должен быть вот этот опыт жизни негативный. Еще Панишат это подтверждает, что человек должен знать два пути в этом мире. И путь деградации, и путь возвышения, и то другое понимать хорошо должен. Поэтому с вами иногда имеем опыт и падений, и взлетов, и то, и другое, чтобы сравнивать и понимать. Но если вы говорите о таких личностях, как Мадхава Ачарья, Рамануджа Ачарья, им не нужен был никакой опыт материального существования. И сразу действовали на высшем уровне, услышав. Это редкие люди. Когда я перевернулся в машине, попали в аварию. Ну, знаете, как обычно, есть планы, мы едем, мы действуем, все по нашим планам, мы живем, тут все планируем. И вдруг раз, и вы где-то на обочине, в лесу вообще, на перевернутой машине, там внутри. Все разбитое и прочее, ребра сломаны. И какая реализация? Я сразу вспомнил из книги Шилопады выражение, что он написал. Человек не знает, что с ним может случиться через... Одно мгновение даже. Мне нужно получить опыт было, чтобы услышать эти слова. Это факт. Мы думаем, что мы знаем. А заседание не состоится на самом деле. Потому что Аннушка разлила уже подсолнечное масло. Все? Какое заседание? А мы думаем, вот мы планируем. Пока позволено планировать, планируйте. Вот и все. Ни секунды больше. Такова жизнь. На каждый год жизни человека есть своя задача. На каждый год это определяется. И на каждый даже день есть своя задача. И даже на каждое обстоятельство есть задача. Вот у нас сейчас с вами тоже есть задача здесь, когда мы здесь сидим. И кто-то выполнит эту задачу, а кто-то не выполнит эту задачу, пойдет дальше. И наша задача выполнять эти задачи, решать эти задачи. Ежедневные, ежегодные. Не отставать от жизни времени. Ведь скоро 2012 год. Готовьтесь, готовьтесь. Время осталось мало. Мы открываем подготовительные курсы к 2012 году, видите? Работать сейчас нужно с сознанием человека. Вопросы? Душа не умирает. Нужно объяснить разницу между эго, душой и личностью. Душа на санскрите означает джива, атма. Личность означает пуруша. Эго означает атман также и ахам, я, и ахамкара. Сейчас объясню. Аханкара, ложное я, когда душа себя отождествляет с телом, вживается в тело. Не просто находится в теле, а вживается в тело. Я, вот он, все. Я по-другому себя не понимаю, я тело. Я мужчина, мне столько-то лет, национальность, семья, родственники, страна, где родился, все, в документах это я, вот он. Это аханкара. Отождествление себя с материей. А атман означает истинное я. Не отождествляйте себя с телом. Дух, душа. Джива, то есть живое это называется. Живое значит обладающий сознанием. Мы приводим пример обычным людям на лекциях. Вот предмет, он существует, несомненно, вот мы видим его, для нас существует. Для себя он не существует, он не знает об этом. А этот предмет существует и знает об этом. Вот так отличается душа и материя. Самосознающая энергия. Я есть и я знаю об этом. Это называется жизнь. А личность Пуруша означает тот, кто наделен чувствами. А вот уже какие-то чувства, это индивидуальность называется. Понятно? Нет? Задайте вопрос еще раз. Итак, есть истинное я, ложное я. Душа — это живое существо, а личность — это Пуруша, тот, кто обладает чувствами. Что-то непонятно в этих ответах? Или вы должны обдумать?
Говорите, что существует два литературы, два типа живых веществ. Это высший, насколько лишний, и живо, живое существо. И живо, живое существо.
Это категории. Это категории. Но сначала нужно понять дживу. Но дживу понять невозможно само по себе. Потому что видящий не видит себя. Согласны? Видящий себя не видит. Мне нужно как бы отражение, чтобы понять себя. Отражение — это сверхдуша. Где я могу видеть себя? Например, если я что-то говорю, смотрю вам в лица. Почему? А потому что я вижу там отражение. Ваша реакция на мои слова есть. Я понимаю, что говорить дальше. Так я понимаю себя, когда я говорю. Глядя на вас. Вы отражаете сейчас то, что слышите. Или зеркало мы ставим. Просто раз, видите себя. А без зеркала не видите себя. Вы видите все, но себя нет. Так. Это значит джива и сверхдуша. То есть это две вещи связаны. Так же, как есть солнце, свет, и тогда вы видите. А без света солнца не видите. Вот так вот постигаются две вещи. Поэтому говорите сначала, душа и сверхдуша, пойми это. Вот с этим нужно разобраться. Есть душа, есть сверхдуша. Как проявляется сверхдуша, нужно изучать, и что такое я. А уже потом можно изучить категории этой жизни, детали, которые сейчас так не важны. Информативно просто вы спрашиваете, как для мировоззрения. Что такое Шива-татва, Джива-татва, Шакти-татва, Вишну-татва, Кришна-татва. Много всяких татв, не путайтесь в этом. Попытайтесь понять душу и сверхдушу. Потом постепенно можно будет понять другие татвы. Это просто разные категории жизни, могущества. Джива-татва — это маленькая джива. А Шива-татва — это уже больше. Это необычное живое существо, но не Бог. Промежуточное. Шакти-татва есть тоже. Это же божественная энергия. Но Кришна-татва — это превыше всего. Вишну-татва — всепронизывающая. То есть, ну, об этом пока думать не нужно. Слишком. Душа, сверхдуша. Давайте разберемся. Зачем душа приходит на землю? Если бы только на земле, во всей вселенной это проблема. Если бы только на земле, повсюду, смотрите, вся вселенная такова. Мритюлока называет это материальное проявление, место смерти. Кто родится, обязательно умрет. Снова родится и снова умрет. Самсара, все включены в этот цикл до единого. Спрашивайте, зачем? Чтобы уйти отсюда и больше никогда не возвращаться. Никогда не возвращаться. Где это место, где обитель? Это царство Бога, говорится, духовная обитель, Вайкунтха. Есть материальная энергия, есть духовная энергия. И так есть духовные миры. Они описаны подробно в ведах, больше ни в каких книгах. В русских ведах тоже об этом говорится немножко. Больше говорится, вот Ясадева это подробно, Брама Самхита, вот эти произведения описывают, что такое Вайкунтха, где эти пределы вселенных и как это потом начинается уже другая область энергии. Божественная энергия чистая. Здесь смесь мы видим духа и материи. Там наш дом, поскольку мы души. Если я вечная душа, то мне нужно найти, обрести вечное тело. Согласны? Мне не нужно временное тело и спокойствие. И сейчас вот, при помощи духовной практики можно развить, восстановить это духовное тело, вспомнить себя. И затем уже жить в духовной обители. Это можно понять даже в этом деле, говорится, в духовной обители. Где находится душа в нашем физическом теле? Если опираться на пространство и время, то душа находится в области сердца. Так указывают книги. Можно по-разному называть, все будет правильно, и в то же время нет, неправильно. Душа — это энергия, и в то же время это не просто энергия. Она не описывается, она называется ниргуна. У нее нет никаких материальных качеств. Нельзя ее писать материальными аналогами, у нее не имеет аналогов. Но область сердца не означает, что она принадлежит органу сердца. Нет, она не материальна. Понять можно только одним способом. Вы есть душа. Так же, как спит и просыпается, и все понятно. Болеет и выздоравливает, и все понятно. То есть необходим процесс. Представить нельзя. Представьте, какое воображение у больного человека. Если я заболел, температура, тошнота и прочее, все эти симптомы, бреда. И я представляю, сейчас буду представлять, что такое пища, что такое прогулка, что такое спорт. Представьте, все это страдание, страдание, страдание. Окрашивается в страдание, что я болен, все вызывает страдание, и пища. Даже смотреть глазами больно. Я говорю, что ходить куда-то, спортом заниматься немыслимо вообще. Читать книги невозможно. Даже общаться с людьми не хочется. Просто провалиться куда-то нужно, и все, от страданий. То есть поэтому в материальном сознании мы не можем вообразить духовную жизнь. До определенной степени, путем отрицания, говорит, что это не то, не то, не то, выше, выше, выше. А что это такое? Это нужно обрести опыт. Это как факт нужно испытать. Это не просто сгусток энергии. В Бхагавад-гите здесь говорится, что тот, кто увидит, тот, кто услышит о душе, он скажет: чудо, невозможно делать. И тот, кто увидит душу, скажет то же самое. Чудо. Невозможно делать. Ответ будет такой же. Образно. Можно образно так говорить. Образно. Это эмоциональное описание человека. Эмоциональное. Болит всегда здесь, в области, в этой же. Здесь средоточие всех энергий. И ум, разум, находятся эмоции, все в этом месте. Здесь душа маленькая очень, значит, такая вот форма у него, как семечко, мизерная, атомарная. А рядом сверхдуша, такого размера примерно здесь. Бог в сердце, который... Достаточно ли для практикующего сознание Кришны изучать очень хорошо Бхагавад-гиту, а остальную информацию, знания узнавать из лекций и фильмов? Если вы знаете Бхагавад-гиту, можете понять все, что угодно. Не то, что нужно обрезать все источники информации. В таком сектантском настроении изучать Бхагавад-гиту ничего не получится. Нужно жить. И вы увидите, что Бхагавад-гита, она везде. Что такое Бхагавад-гита? 5 вещей. Душа, сверхдуша, нужно знать. Карма, нужно знать, деятельность. Материальная природа, гуны, качества, нужно знать. И время. Если вы знаете это все в совокупности, это совершенное знание. Знаете по отдельности недостаточно. В совокупности. Это нужно жить в этом мире. Выполнять свои обязанности, чтобы понять все в совокупности. 5 составляющих. Например, что-то случается у нас тяжелое в жизни. Возникает вопрос, почему? Потому что ты душа, ты живое существо. Ты так переживаешь все. Ответ. А может, по воле Бога? Да, по воле Бога тоже. А может быть, потому что мы живем в материальном мире из-за материальной природы? Да, так. А может быть, влияние времени? Точно. 5 ответов сразу же. Все в совокупности нужно. Тогда у вас будет полное равновесие. Неважно, счастье или несчастье, что вы переживаете, двойственность, вы будете в полном равновесии. Это Бхагавад-гита. Вот когда вы равновесите ум знанием, вам откроется все. Все, что вы видите, слышите, понимаете или наблюдаете, или то, что было, или то, что будет, все будет понятным образом. Так, мы чуть-чуть знаем что-то о душе, чуть-чуть что-то знаем о времени, чуть-чуть о карме, но нужно знать в совокупности. Это и есть жизнь. Сколько осталось времени у нас на вопросы еще? Кто-то следит за временем? У нас здесь аренда. Полчаса осталось. Да, вопрос. Пожалуйста. Как можно самому прогрессировать? Если нет духовного учителя. И если нет духовного учителя непосредственного, то нужно обратиться к цепи преемственности учителей. Например, их книги остались, наследие, примеры святых людей. Учиться у них можно, читая книги, комментарии, практикуя, основываясь на этом знании. И постепенно практика нас приведет к живому гуру. Но он проявится в нашей жизни. Это подготовка. Потому что гуру, чтобы обрести гуру, нужно быть готовым. Нужна подготовка. Гуру необходим каждому человеку, но не каждый может иметь гуру сразу. Нужна подготовка. Без гуру нельзя получить знания. Откуда мы берем воду? Из реки, веды говорят. А молоко откуда берем? От коровы. А знания откуда? От гуру. Нет другого источника. Ты скажешь, ну я не верю никаким гуру. Хорошо. Пример. Вы пошли к зубному врачу, и он вам сломал зуб. Оказался шарлатан. Вы скажете, больше никогда к никаким зубным врачам ходить не буду. Но если зуб заболит, куда вы пойдете? Все равно нужно искать врача. Необходимо.